Поехали. Значит, на сегодня две темы. Одна тема у нас часть присутствующих от меня ее слышали несколько лет. Тема называется «Мешкан в человеке и во времени». Тема вторая – это вот совсем вот разработка последних нескольких дней, новое открытие, называется условно «Может ли бот написать драшу?». Значит, прежде чем начнем тему первую, важно отметить следующую вещь, что есть два способа познания мира. Первый способ, на котором стоит вся наука, называется эмпирический, то есть от секста эмпирика, греческого философа. Этот способ познания мира, в принципе, такой, что наблюдаем какое-то явление или ставим какой-то эксперимент, получаем какие-то результаты. Дальше, исходя из своих впечатлений и представлений о мире, делаем для себя определенный вывод. Второй способ познания, в кавычках можно назвать еврейский, более точно назвать его пророческий, заключается в том, что Бог пророчески дал какую-то информацию. То есть все, что людям нужно, он дал в виде пророчества Танаха. И расшифровка, анализ этой информации помогает нам лучше понять реальность, как она устроена, и, соответственно, что нам в ней нужно делать. Значит, когда Тора описывает какие-то событийные части, события тех лет, то мы еще можем какие-то параллели проводить с событиями нашей реальности. Но сейчас мы в ежегодном цикле изучение Тора пришли к тому моменту, где Тора описывает, описывает устройство мешкана, переносного храма в пустыне. И это вещи, которые не даны были только для того поколения, как практически, а всем остальным, значит, поколениям это как в память. Это не память. Тора не музей, чтобы там только увековечить какое-то явление или событие. Тора, она живая, Тора описывает какие-то модели. И вот эти вот вещи, которые сейчас особенно, вот у нас сейчас глава Трума, если вы читали главу в прямой текст, то я не думаю, что вы много для себя почерпнули нужного для жизни и какой-то полезной информации. Значит, там, как надо сделать ковчег Завета, как надо сделать, как должен выглядеть стол приношения хлебов, как выглядит минора, какие шкуры, какие столбы там и так далее, для мешка. При этом есть колоссальное количество информации, очень действительно полезной для нас и ценной в устной Торе, именно на вот эти вот самые вещи. И на эту главу у меня каждый год как бы вопрос, что выбрать. Много очень хорошей, полезной информации, а как бы что не сказать, что отсеять, что выбрать, чтобы да, сказать, и выбираешь самое ценное, что чувствуешь на данный момент. Значит, короткая как бы цепочка предисловия. Каббала, а именно в одной из двух самых главных книг по Каббале, главной книги по практической Каббале, Сефер Йецира, книготворение, там описывается одна из рабочих моделей, называется модель Ашан. Ашан через Айн. Айн Шин Нун. Ашан – это аббревиатура Олам Шана Нефеш. Идея звучит так, фактически, переводя на язык наш, понятный, доступный, что истинные законы, они одновременно, одинаково, в одинаковой форме, виде, я не знаю как. Тут каждое слово, оно лишнее. Сам текст очень лаконичный. Истинные законы работают ба-олам, в мироздании, ба-шана, значит, буквально год, но имеется в виду движение времени, и нефеш, имеется в виду в человеке. И, соответственно, значит, то есть если закон истинный, то его можно увидеть, как он разворачивается в макро, как он разворачивается в микро, как он разворачивается во времени. И устройство мешкана было для того и продиктовано Богом, что Каббала говорит, это описание устройства мира. Просто надо уметь переводить с одного языка, с языка текста, на как бы, доступный нам язык. Значит, о чем в этой главе говорится? Говорится о четырех предметах храмового двора. А именно, значит, Ковчег Завета, грубо говоря, ящик высотой Асарат Фахим, 10 кулаков, то есть примерно 80 сантиметров высота, не считая крышки с крувим. Дальше, этот ящик, он был покрыт золотом снаружи, был покрыт золотом внутри, в нем был ряд предметов там. Скрижали первые разбитые, потом скрижали вторые целые, там горшочек с маном, посох Моше, посох Аарона был там. И это находилось за занавесой, это было в святая святых, стоял этот ковчег. Если стоять лицом к этой занавесе, то, получается, слева находилась минора, справа находился стол для хлебов приношения, и напротив, как бы ромбиком, находился малый жертвенник, золотой жертвенник, жертвенник, на котором приносились воскурения. Тот мясной, который он был вне, он был снаружи. Это сейчас устройство кодыша. Значит, я не знаю, как это проецируется на мироздание, но я знаю, как это проецируется на человека и на время. Так вот, есть знаменитая барайта в Масехет Неда, 16 лист, вторая сторона. Там обсуждается человек без всякой привязки к тому, что говорится в Торе. Просто значит, текст такой, что ангел Малах Некра Лайла, ангел, который отвечает за зачатие, проносит каплю перед Всевышним и спрашивает, капля это каким ему быть. И спрашивает, значит, Гибора Халаш, то есть крепким здоровьем или слабым, Хахам Отам, умным или простым, Ашир Оони, богатым или бедным, Вайно Шаэль, Цадику Рашаки, Залобай Дайшам. И не спрашивает праведником или злодеем, так как это не в руках небес. Значит, в принципе, те, кто знают, знают, что это барайта, и как раз есть проекция вот этих вот четырех предметов устройства храмового двора на человека. А именно, значит, малый жертвенник связан со здоровьем в человеке. Почему жертвенник воскурения связан со здоровьем? Во-первых, это в самой Торе есть отрывок в книге Дворим, в книге Бамидбар, когда будет эпидемия в народе, то это после бунта Кораха, соответственно, описано в главе Корах. Моше говорит Аарону, возьми, положи благовоние на совочек и пройди через стан. И Аарон проходит с совочком, на котором лежат эти благовония, воскурения, проходит посреди стана между живыми и мертвыми, и эпидемия остановится. И в Кабале и вообще в устной Торе много говорится о связи этой смеси воскурений с здоровьем в человеке. Я как-то даже пытался сопоставить компоненты этой смеси с системами организма. И вообще как бы каббалистическая традиция, во-первых, Зогар там приводит, Масиот Зогар приводит несколько историй о том, как даже чтение только этого отрывка останавливало какие-то тяжкие болезни. И вообще, особенно у восточных евреев, сефардских евреев, есть традиция там, читать ежедневно Петумок Торот лучше с пергамента как бы для укрепления здоровья. Вот. Ну и вообще-то этот отрывок дважды у нас в утренней молитве фигурирует. И в Карбонот, и потом, значит, в НКВК. Не зря это мудрецы, составляя сидур, вставили это. Значит, итак, золотой жертвенник связан с здоровьем, с крепостью человека физической. Минора, как бы традиционно символ мудрости. отсюда и свет, учение свет там и так далее. Да? Это отсюда. И понятно, что стол с хлебами, то есть хлеб – это символ материального благополучия. И фактически хидуш, который несет в себе это барайта, то есть то открытие, которое она в себе несет, говорит, вот как бы, что три из четырех вещей, когда человек рождается, они уже как бы запрограммированы, то есть уже судьба заложена человека от его рождения. Не зря в Талмуде есть несколько историй о том, как когда кто-то рождался, мудрецы сразу бежали смотреть, где находится сейчас полярная звезда, чтобы понять вообще, значит, какая судьба ждет этого человека. Эти знания у нас, да, утрачены. Как вот так вот по звездам определять, но мудрецы этими знаниями владели. То, что говорит Барайта, говорит, что и Рамбам потом это приводит в своем тексте, что когда человек рождается, уже известно, какой запас физического здоровья ему отпущен, до какого уровня разовьются его интеллектуальные способности и до какого уровня будет его материально, на каком уровне будет его материальное благополучие. Допустим, другой наш мудрец, Рав Саадия Гаон, в «Эмунот ведеот» в последней части пишет, что, среди прочего, говорит, ну, есть люди, которые сильно зациклены на деньгах, говорит, если ты несколько раз там попробовал какими-то активными усилиями, большими усилиями изменить, кардинально изменить свое материальное благополучие, у тебя не получилось, значит, успокойся и не переживай по этому поводу. Значит, это то, что у тебя есть, это тот уровень, который тебе на эту жизнь отпущен. И единственная вещь, согласно этой барайте, что ангел не спрашивает Всевышнего, праведником или злодеем, так как это выбор самого человека. То есть какой дорогой, каким путем он пойдет, на что он направит те ресурсы физические, интеллектуальные, материальные, которые Бог ему дал, на что он их направит, это уже выбор самого человека. То есть будет он это делать, использовать на добро, будет ли он это использовать на зло. Интересно, как-то я эту вещь рассказывал на лекции в общине Крайот, и Инна Чернявская, которая к нам забегала на уроки эти, вот, она задала потрясающий вопрос. Говорит, а чему нас учат, что святая святых, что Ковчег Завета находится за занавесой? И, ну, потрясающий вопрос, который уже 90% самого ответа. Вот. Если посмотреть на человека, то мы можем оценить, у нас есть критерий оценки его интеллектуальных способностей. Минора, что у нас символизирует. У нас есть критерии оценки точные, неточные, тут все неточное. Да? Критерии оценки его физического здоровья. Есть какие-то критерии, внешние критерии оценки его материального благополучия. Тут тоже как бы, какая-то цифра, она не дает полной картины. Здесь тоже, казалось бы, здесь же все в цифрах, здесь это должно быть абсолютно точно, здесь тоже не точно. Тут надо и привязывать к индексу потребительских цен и к курсу, там, не знаю, валют и сколько у него в наличии, сколько у него вложено. То есть тут много тоже параметров, которые, да, динамичны. Но плюс-минус мы можем оценить материальное благополучие человека. Единственная вещь, которую у нас нет критериев для оценки, это духовность, это то, что символизирует Ковчег Завета. Ковчег Завета за занавесом, его не видно. Мы его можем себе только представлять. Духовность человека не видна. У нас нет никаких критериев оценки. Ни кипа, ни шляпа, ни борода, ни сколько раз молится там, или сколько часов в день учится, не являются критериями оценки духовности человека. Итак, это вот эти вот четыре элемента в человеке. Это проекция мешкана на человека. Проекция мешкана на ось времени. Тут идея примерно следующая. Значит, можно рассматривать это как то, что Бог избрал еврейский народ и по чуть-чуть бы обучает человечество, делает из человека человека. Каким образом? Значит, если мы берем как бы древнюю цивилизацию, там называйте первобытной, называйте как хотите, вот, то человек, в принципе, мало отличается от животного в том плане, что кто сильнее, тот и прав, кто сильнее, у того и больше доступ к витальным ресурсам. То есть еда, безопасность, самка, оставить потомство. Кто сильнее, тот и прав. В принципе, эта ценность у нас осталась до сих пор, но уже в очень ограниченных местах. Там. Луалейну, например, там в местах, как это сказать, ограниченной свободы. Да? Вот. Там, кто сильнее, тот и прав. Есть отдельные общества у нас на Земле, остались еще, которые живут по этому принципу. Вот. Если мы посмотрим не такую уж далекую древность, а даже раннее Средневековье, то есть у кого было оружие, тот был прав. Мог отобрать все, что ему нужно. В этих условиях, когда евреи были уже более 1000 лет как рассеяны, и евреи были сильно ограничены местными властями, вот, активно развивается в еврейской среде альтернативная ценность – это деньги. Да, деньги придуманы были очень давно. Не ставлю задачу как бы, дать историю денег, но деньги, в принципе, изначально изобретены как альтернативная ценность. То есть как то, во что можно конвертировать другие ресурсы. Так. Допустим, когда шли в храм, то можно было принести там такое-то количество, там, сколько-то надо было принести реальных продуктов, а можно было, чтобы легче было идти, перевести это в деньги, там еще чуть-чуть к этому добавив, чтобы не обманывать, вот, и потом придя, купить там эти же самые продукты, пить в Иерусалиме, принести. То есть с частью продуктов такое было возможно. Итак, когда все человечество, то есть когда все человечество жило именно, как бы, главный критерий была грубая сила, евреи ушли в область финансов. И постепенно все человечество свыклось с мыслью, что деньги – это сила. За деньги можно нанять армию, за деньги можно купить все, что необходимо. Опять же, в лобовом столкновении, там, богатый и сильный, вот, деньги не помогут, сильный выбьет эти и вытрясет эти деньги. Но в, как бы, цивилизованном мире мы видим, что, как бы, там человек, у которого деньги, он может нанять того, у кого сила. Вот. Как был какой-то русский анекдот, что есть мужчина, который там на плечах может внести пианино там на седьмой этаж без лифта, а есть мужчина, который может это оплатить. То есть не каждый должен, как бы, иметь силу, чтобы таскать пианино. Вот. Как бы деньги являются альтернативой силы. Когда уже все привыкли к тому, что деньги – это сила, евреи предложили следующую ценность. Это разум. Это интеллект. То есть, опять же, напоминаю, что сила у нас связана с золотым жертвенником, с жертвенником воскурения. Деньги у нас символизируются столом, на котором приносились хлеба, приношения. Провозглашается следующая ценность – ум. Ценился ли в древности ум? За всю историю человечества можно только точечно это указать. Вот. Даже царь Шломо в Мишлей сетует на то, что вот есть вот такая несправедливость на земле, что вот есть царь, у которого разума нету, а есть там какой-то ребенок без роду племени, у которого, который умный, и который своими действиями, там, своим умом спасет город, вот, а о нем никто не вспомнит, потому что кто он такой? Тем не менее, мы видим, что последние, опять же, трудно сказать, сколько, 100 лет плюс-минус, разум, знание, интеллект стали ценностью, и умом на сегодняшний день можно заработать в подавляющем большинстве случаев больше, чем там руками, ногами. И это, в принципе, как бы даст следующий этап развития цивилизации. Это у нас разум у нас символизирует Минара, как я уже сказал. Сейчас для всех понятно, что и физическая крепость – это ценность, но при этом на сегодняшний день там чемпион мира там по боксу, вот, он не возглавляет никакую страну. То есть он, конечно, как бы не бедный человек. То есть он за каждое соревнование там получает какие-то деньги. Вот, но он не входит там в высшие эшелоны политики, например, или бизнеса.
Есть поправка. Арнольд Шварценеггер стал,
да, стал мэром. И что?
И хорошо. Все.
И все.
Ну да, да.
Значит, во-первых, Арнольд Шварценеггер как бы кроме соревнований по бодибилдингу, он ни в чем в культуризм. Да? То есть в этих конкурсах он участвовал. Победил ли он, является ли он победителем какой-нибудь олимпиады? Нет.
Нет.
А сколько у нас победителей всевозможных олимпиад, которые иногда потом к старости не дотягивают до среднего уровня материального достатка. И, соответственно, когда все человечество подошло к этапу, что ум является ценностью, интеллект является ценностью. Вот сейчас в Израиле скандал про программное обеспечение Pegasus, что частью политической игры на Ближнем Востоке и договоров, мирных договоров с израильским государством, со стороны арабских государств, было то, что как бы Министерство обороны Израиля разрешало там этим странам купить за огромные деньги вот лицензию на как бы использование на определенное время, там на год или на два, израильского программного обеспечения, с помощью которого там можно было вести определенную разведывательную работу. То есть всем понятно, что бы ни один спортсмен по любому, даже самому как бы, раскрученному виду спорта не получает таких денег, которые получает там эта фирма за это программное обеспечение. И тут человечество подошло к следующему этапу. То, о чем евреи говорили с самого начала, но в еврейском народе испокон веков была главная ценность – это духовность. Духовная чистота человека. И как человечество к этому подходит на сегодняшний день, очень просто. среди людей, хорошо развитых интеллектуально, хорошо развитых культурно, из-за больших эмоциональных нагрузок, перегрузок, большой процент людей, не справляясь с этими нагрузками, садится на антидепрессанты. Раньше просто спивались или становились наркоманами, сейчас есть большее как бы разнообразие, к этому еще добавились антидепрессанты. И казалось бы, это личное дело человека. Главное, чтобы он функционировал. Нет, это не личное дело человека. Если место, которое он занимает, с высоким доступом и там с большой ответственностью. Потому что если ему в какой-то момент там этой дозировки препарата будет мало, или он к нему уже привыкнет и препарат ему перестанет помогать, вот человек будет нефункционален. Он может сорваться. И это может быть опасно. Или он может не выполнить возложенную на него работу. Или даже другой пример. Там, каким бы гениальным программист ни был, если он там мусульманин, вряд ли его возьмут в Пентагон, в какую-то там закрытую какую-то лабораторию. Почему? Потому что его духовная настройка бы неизвестно к чему может привести. Соответственно, мы видим, что на сегодняшний день мало быть интеллектуалом, надо быть еще чистым человеком. Мало чего-то достичь в обществе, важна еще душевная чистота. А это отражается и на семье, это отражается и на отношениях к жизни, отношениях с людьми, отношениях с Богом. Это символизирует у нас святая святая. Казалось бы, раньше на это мало кто обращал внимание, но в нашем народе это проговаривалось испокон веков. То есть это воспринималось как действительно ценность. Итого получается, что мы видим, как вот эти вот четыре элемента внутреннего двора храма, как они как бы разворачиваются в истории человечества. То есть да, никто не отменял физической силы, там никто не отменял важности материального благополучия и знаний, но уже постепенно мир подошел к тому, что есть еще одна ценность. А значит, надо и в ней как-то совершенствоваться. Итак, перехожу ко второй теме, которая мне сейчас более интересна. Значит, у нас тема называется так: может ли бот написать драшу? Драша, для тех, кто мало знаком с ивритом, это драш в оригинале – это речь, речь духовного человека, которая передает какие-то идеи, которые доходят до души другого человека. От инфинитива ли дрож комментировать, но как бы дроша это речь уже. Вот, то, что я вам как бы даю на бейт мидраш, я надеюсь, что это дроша. Что как бы, я даю вам какие-то построения истории, которые доходят до души. Так вот, вот эти вот четыре предмета. Сейчас мы опять же окунемся в эту же главу Трума, только чуть-чуть под другим и очень узким углом. Я, анализируя эту драшу, эту парашу, эту главу, нашел ответ на вопрос, где границы научно-технического прогресса. Вот. Собственно, этим и хочу поделиться. Значит, как я до этого дошел, я сейчас вам покажу. Значит, в нашей главе три из четырех в нашей главе и есть еще в другой главе. Есть такие любопытные подробности. Сейчас, секунду. Сейчас я вам это просто буду зачитывать. Есть. Когда говорится про Ковчег Завета, значит, это Шмот, 25 глава, 12 стиха, «Отлей четыре золотых кольца для ковчега, размести их на четырех углах, два кольца с одной стороны, два кольца с другой стороны. И сделай два шеста из дерева акации, шитим в оригинале, и покрой их слоем чистого золота, вставь шесты в кольца по сторонам ковчега, чтобы нести на них ковчег. Шесты должны быть в кольцах ковчега, и нельзя их вынимать». Когда говорится про стол изготовления стола, то говорится, сделай четыре золотых кольца и помести кольца на четырех углах четырех его ножек. Кольца должны прилегать к раме, и в них войдут шесты, на которых носят стол. Шесты следует сделать из дерева акации, покрыть слоем золота и на них носить стол. Так. Дальше про большой жертвенник, который стоял снаружи. Сказано следующее. Сделай шесты для переноски жертвенника из дерева акации, покрытые слоем меди. Помести шесты в кольца, чтобы шесты были по обеим сторонам жертвенника, когда его несут. Так. И тот самый маленький жертвенник, золотой жертвенник, о нем сказано чуть-чуть дальше, в главе ТЦВ. Это Шмот, 30 глава. И 30 глава, 4-5 стихи. Помести два золотых кольца под ободком с двух противоположных сторон, чтобы в них вставляли шесты для его переноски. Сделай шесты для переноски из дерева акации и покрой их слоем золота. Зачем я вас гружу этими цитатами? Значит, тут перечислено. Ну, единственное, что не несли на шестах, на чем не было колец, это была минора. Да? Вот. Все остальное было гораздо более тяжелое и по объему прямоугольное, соответственно, неудобно было нести как иначе, как на шестах. Ничего тут, как бы, казалось бы, особенного нету. Но, возвращаясь к тому, что сказано про, про ковчег, здесь добавляется одна вещь, на которую обратили вы внимание или нет, но шесты должны быть в кольцах ковчега, и нельзя их вынимать. Про все остальное сказано во время переноски. То есть во время переноски вставляешь шесты в кольца, поднимаешь, несешь. А здесь говорится, шесты должны все время находиться в кольцах, и нельзя их вынимать. Значит, вопрос. Да, я понимаю, во время пустыни, когда переходили с места на место, когда начало там жизни в Эрец-Исраэль первые пару столетий тоже переносили ковчег с места на место, тоже понимаю. Потом построен храм. Храм стационарный на Храмовой горе в Иерусалиме. Царь Шломо построил храм и туда все это поставил. И первый храм, в котором все это стояло, соответственно, почти 400 лет. 364 там, примерно года это стояло. Значит, стояло стационарно. И из всего, как бы, то есть из жертвенника брусья вынули, они не нужны. С стола эти шесты тоже вынули, тоже они не нужны. Вот. А с ковчега Завета их нельзя вынимать. То есть, они, то есть ковчег стоит за занавесой, его не видно, но он стоит с вставленными в него вот этими вот шестами. Вопрос зачем? Вопрос, что это символизирует? То есть, если мы верим, что ничего случайного в деталях мешкана нету, то надо понять, какую информацию нам дает такая... Значит, что для нас как бы, дает информация, что эти шесты никогда нельзя вынимать из, из ковчега Завета. Хотя он может сотни лет стоять, стоять не на одном месте. Интересно, по поводу этих вот самых шестов, есть интересная история дальше. В книге Шмуэль, Шмуэль Б. Шмуэль Б, шестая глава, говорится, что после победы над Плештим и собрал снова Давид всех отборных из Израиля 30 тысяч. Встал Давид, пошел со всем народом, который был у него, ну, был с ним из Баалей Иуда, чтобы перенести оттуда ковчег Божий, который назван именем Господа Цваота, обитающего между кровью. И поставили ковчег Божий на новую повозку, Игла Хадаша, то есть Агала Хадаша, то есть новую телегу, и вывезли его из дома Авинадава, что в Геве, Уза и Ахьё, сыновья Аминадава, вели новую телегу, новую повозку. И понесли его из дома Аминадава, что в Киве, и Уза с ковчегом Божьим, Ахьё шел перед ковчегом, а Давид и весь дом Израилев играли перед Господом на всяких музыкальных инструментах, из кипарисового дерева, на кинорах, на арфах, на тимпанах, сестрах и кимвалах. И когда дошли до Горен-Нахона, Уза протянул руку к ковчегу Божию и поддержал его, так как валы тряхнули его. Тряхнули ковчег. И воспылал гнев Господа на Узу, и поразил его там Бог за его оплошность, и умер он там у ковчега Божия. Значит, опечалился Давид, и там, где эта трагедия произошла, на чьей территории это произошло, там и оставляют этот ковчег. И через 3 месяца сообщают Давиду, что вот эта семья, у них вот все дела начали идти хорошо, то есть ковчег приносит браху, и Давид уже идет с людьми, чтобы таки да, довести это дело до конца, принести ковчег в Иерусалим. И пошел Давид с торжеством и поднял ковчег Божий из дома Авет-Эдома в город Давида. И было, когда несшие ковчег Божий проходили 6 шагов, резал он в жертву тельца и овна, и Давид плясал изо всех сил перед Господом, и опоясан был Давид льняным эфодом. Так Давид и весь дом Израилев несли ковчег Господень с кликами и под звуки шафара. Раши на этот отрывок, на отрывок про то, что погиб Уза, говорит, наш еще Тинакот бен Рабан Гамлиэль имеется в виду, значит, понятно. То есть даже там не то, что мудрецам, даже младенцам мудрецов понятно, что ковчег надо было нести на плечах. Вот. Они могли поставить это вот на эту вот самую новую телегу. Фактически, опять же, в Танахе у нас тоже нет ничего случайного или просто для интересных историй. То есть каждая история чему-то учат. Чему нас учит вот эта вот история про то, что во время Давида они пытаются перенести ковчег в Ир-Давид, соответственно, в Иерусалим, но при этом прибегают к помощи телеги. Новой, конечно, вот, но все-таки телеги, то есть какого-то технического решения, вместо того, что это надо было, да, таки нести на плечах. То есть фактически, когда мы говорим про эти вещи, то, ну, да, люди хотели сэкономить свой свой труд, то есть нести на плечах. Это все-таки на этих шестах это было тяжело. Какая проблема? Значит, да, может быть, в пустыне это было там, может, люди были покрепче. Вот. Опять же, дорог нормальных не было, пересеченная местность. Там, понятно, никакая телега не пройдет. Вот, а здесь-то уже плюс-минус нормальная дорога. То есть можно и перевести. Что такого криминального произошло? Что Бог разгневался и погиб один из близких Давиду людей. Фактически, как я вижу, и опять же, Давид потом тут же исправляется, через 3 месяца они уже не просто несут это на плечах, а через каждые 6 шагов Давид приносил 2 жертвы Богу. Ставил какой-то походный жертвенник и приносил 2 жертвы каждые 6 шагов. Я не знаю, с какой скоростью они там двигались, вот, за сколько они прошли этот путь. Вообще, где этот Горан, это тоже нам не сильно известно, поэтому мы не знаем и длину этого пути. Вот. Но, как бы, тем не менее, это нам показывает, что человека заменить нельзя. То есть вот телега не замена левитам, которые несли это на своих плечах. Теперь возвращаемся к тому, что я говорил в первой части, а именно про устройство мешкана, устройство внутреннее храмового двора. То есть есть этот самый ковчег завета, о котором мы говорили за занавесы, есть стол с хлебами, менора и золотой жертвенник. В принципе, если мы посмотрим, то только про ковчег завета говорится, что эти шесты должны быть в нем постоянно. Значит, постоянно это значит, что оно несет в себе какой-то смысл, какую-то информацию. Все остальные тоже переносились на шестах, но шесты вынимались, когда стояла сцена. Теперь, когда мы можно ли перевозить какие-то другие части мешкана на телеге, вот, то, в принципе, у нас есть спор комментаторов. Есть, например, там школа, которая принадлежит в том числе и Радак, что даже в пустыне на самом деле переносили только ковчег завета на плечах. Все остальное грузили на телеги. Вот. А для чего тогда нужны были эти шесты? Нужны были, чтобы поднять, поставить. И что, когда говорится в Торе, что они несли на плечах, что они несли там или там кто отвечал за носку чего, то как бы эта школа комментаторов говорит, отвечали за погрузку, разгрузку, то есть, но не несли действительно на плечах. Так вот, если посмотреть добавим еще один момент, что все-таки у нас, когда мы говорим про конец истории человечества, то конец истории связан с приходом Машиаха, а Машиах у нас Бен Давид. То есть почему Машиах Бен Давид, сын Давида, потомок Давида? Потому что Машиах в своих действиях будет чем-то напоминать Давида. Значит, чем будет напоминать Давида? Что мы знаем про царя Давида? Давид, во-первых, построил регулярную профессиональную армию и укрепил государство, то есть укрепил со всех сторон, подчинил все народы вокруг. То есть мирных народов тогда не было. Кто был чуть-чуть сильнее, значит, он нападал на того, кто слабее. И Давид как бы подчинил еврейскому государству все государства вокруг. Уже никто не решался напасть. Вторая вещь. Давид перенес ковчег в Иерусалим. И третья вещь. Давид купил горку для того, чтобы на ней построить храм. Бог не дал ему самому построить храм, но сказал, что храм уже построит твой сын Шлом. Значит, итак, первое, что сделал Давид, это бы построил, укрепил государство, то есть создал какую-то материальную базу, не какую-то основательную. Дальше как бы, идет уже вкладывание в духовный уровень. То есть перенести ковчег в Иерусалим, сделать Иерусалим духовным центром, центром духовности. И следующая ступень уже подготовка к строительству храма. Да? Так вот, соответственно, если Машех, он Бен Давид, он чем-то похож на Давида, значит, получается, что как бы то, что нам описывает книга пророков про Давида, надо пытаться как-то рассмотреть в нашей с вами реальности. Вот. И чем в нашей реальности является вот эта вот новая телега, как не каким-то техническим решением, научно-техническим, сейчас можно сказать. То есть идет какая-то автоматизация производства. Да? Вот. И когда мы рассматриваем предметы храмового двора, то получается, что можно автоматизировать все, кроме ковчега. Все можно было перевозить. Богатый. Ковчег надо было только нести. И если мы, как бы, опять же, автоматизировать, что значит автоматизировать? В принципе, робот может технологии могут заменить много функций, которые раньше лежали на человеке. Как бы искусственный интеллект во многом может заменить человека. Если мы берем устройство храмового двора, то в чем заключалась работа коинов? Значит, ну, утром там счищал залу жертвенника, бежал, значит, вычищал эти плошечки миноры, то есть зажигалась минора, так, возлагались хлеба, приношения на вот эти вот столы. То есть время от времени, там, раз в неделю их снимали, клали новые. И воскурялась вот эта вот порция смеси благовоний. Полпорции утром, полпорции после полудня. Это работа, которая производилась во внутреннем дворе храма. Значит, реально, если мы так пофантазируем, вот, техника, что может взять на себя? Значит, может ли техника взять на себя зажигание свечей? Понятно, да. Можно вообще там, не знаю, как вечный огонь, там газ подключить. Там, может это робот демонстративно там вымерять вот эти вот как бы огоньки и заливать. Робот зальет точно во все плошечки одинаковую порцию масла. Сколько ему задашь программу, столько он зальет. И подожжет. И там, если коэн еще, там, так как надо понимать, что фитильки, они плавали внутри чашечек, да, чашечки с оливковым маслом, вот, то коэн еще следил за тем, чтобы они все как бы сдвигались в сторону центра, в сторону центральной линии. Они были там, кто как. Может ли за этим следить робот? Понятно. Вот. Можно ли поручить роботу там составление и возжигание смеси благовоний? Он это сделает гораздо более точно, чем человек. У нас там в Талмуде подчеркивается, что надо там молоть это тонко-тонко, да, как бы кофемолка перерубит это в пыль, в порошок. Вот. Как ни один коэн не растер бы между двух камней. Задать программу, как в лекарствах, там нету примерно там, если написано там 0,2 миллиграмма, то в этой таблетке будет 0,2 миллиграмма. Задать такую же точность для смеси воскурения – это элементарно. Вот. Справиться лучше, чем любой самый профессиональный коэн. Там, может ли там робот положить, снять хлеба приношения и положить новые хлеба на стол. Да это любой станок CNC справится с такими вещами. То есть, в принципе, техника у нас может заменить все действия, которые проводились внутри храма. За исключением чего? То есть все три из четырех предметов, работа с ними, значит, теоретически, я фантазирую, да, может быть автоматизирована. Единственная вещь, с которой роботу или компьютеру или искусственному интеллекту нечего делать, это Ковчег Завета. Почему с ним нечего делать? Потому что с ним нечего делать. Он стоит. Его функция там стоять. С ним никаких как бы физических действий не делается. Он стоит. Как бы бездействует. Бездействует, что с ним можно сделать? Там, раз в году в Йом-Кипур первосвященник, особым образом очищаясь, заходил в святая святых. Заходил за эту занавес. То, что Тора нам описывает, что из-под пространства над крышкой между двух крувов, двух изображений типа ангелов, значит, Бог говорил в пустыне с Моше из этого пространства. Но функция ковчега в храме, ковчег стоял. Вот. Соответственно, роботу с ним делать особо нечего. Не особо, а вообще нечего. Вот. Если мы перенесем это как бы с научно-технического прогресса, перенесем это на человека, то мы говорили, что минора – это символ мудрости, стол с хлебами – символ материального достатка, золотой жертвенник – символ физического здоровья, то техника у нас тоже сильно продвинулась. В принципе, нету человека, который бы интеллектом смог бы посоревноваться с компьютером. То есть, логика, анализ данных, то, что там Виленский Гаон в голове высчитывал какие-то вещи, там, вот. Сейчас не надо быть Виленским Гаоном. Сейчас запустил программу, он тебе через 10 минут, ну 15 минут, выдаст такой же результат. То есть техника вполне может заменить интеллект человека. Техника вполне может, то есть может заменить минору в человеке, может заменить стол с хлебами в человеке. Промышленность. Пищевая промышленность, любая промышленность. Вот. Там. Даже специальность Машгиаха. Может ли робот заменить Машгиаха? Конечно. Вести определенные характеристики, зачем следить и все. Уже на сегодняшний день у нас если какой-нибудь фасоль, горох покупается в консервной банке, значит, там или в пакете замороженное, ее проверять не надо. Почему? Потому что уже компьютер проверил. На конвейере задается программа. Вы открываете банку там фасоли. Она вся один в один. Нету там больше, меньше, там со сбитым краем. Нету. Вот в программу ввели, вот, что все, что не соответствует самому высшему стандарту, все уходит в отход.
Но программу вводит человек.
Программу вводит человек. Но работает машина. То есть, соответственно, там не надо уже искать червячки, вот это вот перебирая. Вот. К Компьютер проверил, все, за компьютером проверять уже не нужно. Может ли техника заменить Машгеха? Да, может. Пусть это не сейчас, пусть это еще пройдет 3-5 лет. Может. Кого техника не может заменить? Не может заменить хорошего повара. Техника не может сделать еду вкусной. Это не ее уровень. Вот. Но ввести в программу рецепт, и она будет делать точно по рецепту, это да. Там батончик Сникерс, в какой бы стране мира он ни производился, он состоит из одних и тех же компонентов. В каждом из них одно и то же количество этих самых орешков. Нету, что в одном больше попало, а в другом меньше. Там вы печете блины с, оладьи с яблоками. У вас там в один попало там больше яблок, а в другой меньше. В батончике Сникерса хоть тысячи, хоть миллионы батончиков. Количество арахиса одинаковое. Что в него вложили, то он и выдает. Если мы берем даже функции организма, то часть функций организма у нас жизненно важных функций мы уже переложили на аппаратуру. Самый яркий тому пример аппарат искусственной вентиляции легких. Машина дышит вместо человека. Оставим сейчас все недостатки этих машин. Если взять большую, дорогую машину, хорошую. И хорошо отрегулированную, будет надувать легкие, сдувать легкие. Аппарат искусственной почки. Диализа. То есть прогоняется кровь через машину. Эта машина работает как здоровые почки, фильтруя кровь, отлавливая там мочевину, мочекислую кислоту там и прочее, что должно как бы выйти из организма. Уже у нас там пару недель назад была информация, что там робот сделал операцию на мозг. То есть робот лазером сделал операцию без участия человека и хирургическую операцию. То, что у робота не будут трястись руки, и то, что робот не наделает каких-то там ошибок, и робот не забудет там, ножницы или зажим в животе роженицы, там, которую Кесарева делали. Вот. На робота здесь можно гораздо спокойнее положиться. То есть уже на сегодняшний день, да, с достижениями современной техники. Там, поддерживать функционирование тела можно до бесконечности. Когда-то у Бутусова эта музыка будет вечна, если я заменю батарейки. А сейчас оно все от генератора. То есть сколько человек на аппарате будет лежать. Вот. Да, мы называем это цемах, растение. Но физиологические показатели есть, и технически это поддерживается. То есть даже то, что символизирует золотой жертвенник, это техника все больше и больше нас берет на себя. Там, а потрясающе развивающаяся область там, имплантантов и там, умные суставы, там части тела, там посмотрите все эти соревнования паралимпийцев, как бегают без одной ноги или без двух ног, бегают. Потрясающе. И при этом возвращаясь к как бы, вот мы прошли, да, Минора, золотой жертвенник и стол с хлебами, получается, что научно-технический прогресс он развивается невероятными темпами. Вот вопрос, а где граница? Где граница научно-технического прогресса? Где та граница, которую он уже перейти не может? Вот. И получается, что устройство Мишкана нам говорит о том, что эта граница там, где святая святых, там, где ковчег завета. Это сымитировать нельзя. Это категория духовности. Соответственно, вопрос, который я поставил в названии этой темы, может ли бот написать драшу? Значит, сейчас потрясающими темпами развиваются технологии, когда программа может с тобой разговаривать, когда, то есть вести диалог, когда программа может там предложить тебе какую-то туристическую поездку, расписать все со всеми деталями так, как тебе, под тебя. Там есть опыт, как роботы заменяют администраторов в гостиницах. То есть он и не будет там бегать курить, он и не возьмет кого-то без очереди, он как бы у него дома ему утром не испортили настроение, поэтому он на тебя не смотрит. Там есть масса преимуществ у компьютера. Сейчас пошла новая вещь в интернете, то есть пошла уже пару лет, как пошла, как бы боты. Бот – это интересно, что я прочел, что английское слово «бот» – это сокращение от чешского слова «робот». Значит, есть боты, компьютерные боты, которые уже могут писать какие-то статьи, какие-то посты. То есть боты сами открывают там сайты, сами общаются, получая какую-то статью, ты уже не знаешь, написал это человек или написал это уже, или написал это программа. И вот тут мы подходим к, в принципе, к самому интересному. Как я уже говорил, то есть вот три этапа, что сделал царь Давид. Да? Первое, построил, укрепил государство. Второе, перенес ковчег Завета в Ир-Давид, в Иерусалим. И третье, подготовил уже место для, для строительства храма, место, материал. Если проецировать это на нашу современную ситуацию, то явно, слава Богу, первый этап уже достигнут. Уже государство Израиль сильное, самостоятельное, и по чуть-чуть страны вокруг уже как бы опускают голову, смиряются с фактом нашего существования и с тем, что с нами им ничего не сделать. Значит, мы сейчас где-то на втором этапе. И на втором этапе у нас как раз книга Шмуэля описывает историю о том, как сначала попытались ковчег Завета поставить на телегу, на новую телегу. Вот эта вот новая телега, мне кажется, что на уровне, по крайней мере, ремеза, намекает на научно-технический прогресс. И что мы тут имеем? Что какое-то расстояние оно проехало. А вот потом случился кризис. А потом эти валы, которые вели, тянули эту телегу, что-то в них дрогнуло. Вот. И погиб человек. Соответственно, когда мы... Как это перевести с уровня прямого текста на, опять же, на нашу реальность? Вопрос, который я задал, может ли бот написать драшу? Какую-то речь. Понятно, может. Может. Может ли бот написать какую-то там политическую программу? Может. Он проанализирует в кратчайшее время такое количество программ, что напишет программу, что как бы люди не отличат. В два года назад выборы, когда у нас было выборы за выборами, вот, и постоянный шквал информации от разных партий с разных сторон, оказалось, что часть этой информации была вообще написана ботами. И часть скандалов разгорелась из-за ботов. Может ли там бот высказаться там против там какого-то закона? Может. Может ли бот высказаться за какой-то закон? Тоже может. Надо только дать задание. Он сделает, он напишет. Он напишет, и уже не так просто отличить, писал ли это человек. А там еще через год, может быть, вообще нельзя будет. Может ли бот дать драшу по галахе, дать урок по галахе? Значит, как строится урок по галахе? Берется там если это заповедь Торы, или берется первый источник, берутся все последующие источники и выстраивается последовательно, какие мнения идут с этой стороны, какие мнения альтернативные, может ли компьютер с этим справиться? Конечно. Там есть компьютерная программа Шут Бар-Илан. Там на одном диске, а сейчас это уже как бы на флешке. Там тебе весь Талмуд, там тебе все решоним, все охороним, там все поским, там все. Там весь объем нашей литературы там есть. Вот. Может ли компьютер систематизировать это по какой-то теме на листе? Конечно, может. Даст прекрасный урок. Там даже хорошему раввину на это уйдет какое-то время. Вот. Даже хорошему раввину с Шут Бар-Илан уйдет какое-то время. А компьютер с этим справится еще быстрее. Где граница? Вот граница, наверное, в том, что вот Ковчег Завета стоял за занавесой, а шесты с него никогда не вынимали, чтобы подчеркнуть, что только руками, только вручную, только здесь необходим человек. Без человека здесь не обойтись. Никакая новая телега. И, безусловно, будут ли боты браться за драшот, за какие-то речи, выступления раввинов, имитировать выступления раввинов, конечно, будут. Я подозреваю, что уже есть. Просто не знаю, не сталкивался точно. Вот, но подозреваю, что есть. Я более того подозреваю, что часть этих драшот будет успешнее, чем драшоты ряда раввинов. Я, может быть, очень переборчив, но найти раввина, которого мне интересно слушать, мне очень непросто. Где граница возможностей искусственного интеллекта, возможностей научно-технического прогресса, граница в духовности? Духовность нельзя сымитировать. Идею можно, можно как-то пересказать, но компьютер не может синтезировать идею, которая дойдет до души. От души к душе. Не может. Сымитировать может, но не попадет. Это как робот не может сделать еду вкусной. Я подозреваю, что с тем, что у нас так хорошо развивается промышленность и все меньше нужно человеческих ресурсов в сфере производства. Сначала у нас, конечно, выросла сфера услуг. Вот. На следующем этапе высвободится еще чуть-чуть больше времени и сил. И мы опять будем ценить еду, сделанную руками. Вот. При том, что сейчас потрясающе много вкусных вещей продаются готовыми в магазине. Все равно люди по чуть-чуть придут, потому что вот то, что сделано с душой, то, во что вложена душа, оно все равно обладает совсем другим вкусом. Может, оно не такое аккуратное, не такое как бы точное. Если в это вложена душа, оно чувствуется. Есть такая хасидская идея, которую я не раз на своей жизни убедился в ее правильности. Чонг приобретает вкус каваны гостей. То есть ты делаешь чонг, ты думаешь о тех людях, которые придут к тебе его кушать, ты как бы эмоционально на них настраиваешься. Вот какие люди, такой вкус и чего-то. Вот объяснить это как-то логически не могу, но оно так работает. Вот. Итак, подвожу итог. Телега проехала какое-то расстояние. А потом случился кризис. Вот. А потом таки несли на плечах. Вот. Где-то мы уже подходим, наша цивилизация подходит к границе возможностей искусственного интеллекта. И к осознанию того, чем человек отличается. Потому что Ковчег Завета невозможно сымитировать. Там нет никаких действий. Он стоит. Он стоит за занавесом. Но из пустого пространства между кругами первосвященник мог получить какую-то информацию от Бога. Вот. Вопросы, просьбы, пожелания.
Можно вопрос?
Здравствуйте, Рафаэля. Здравствуйте все. Да, про еду отличный был последний аккорд, очень...
Да, близкий тебе, да. Дальше.
Вы близкий мне и понятный. Что касается искусственного интеллекта, есть такой дяденька Стивен Хокинг, который, да, по сути, как робот сейчас, но у него есть там душа, да, и... Теоретически это то, о чем вы говорите. Вот есть робот, да, который, ну, есть роботизированное туловище, куда в данном случае заключена душа. Наверняка технический прогресс пойдет дальше, когда этого Стивена Хокинга можно будет на флешке переносить из одного компьютера в другой. Вот, uh-huh. И он будет этим компьютером управлять. А, непонятно тут, что будет. Это одна ветвь. А вторая ветвь, что если все-таки ученые смогут создать искусственный интеллект, который будет не ботом, без, как бы, ну, безмозглым, а самовоспроизводящейся системой, которая будет принимать какие-то решения, то как тут возникают вопросы.
А уже есть?
Но сейчас это все равно все на уровне телеги. Когда-нибудь все-таки это выйдет как там в тех же фантастических фильмах, типа «Я робот», известный очень фильм, как интеллект станет реальным интеллектом. Это будет подобие человека.
Знаешь, Даниэль, я отвечу резко, но не грубо. Вот, да, вот. Можно сымитировать оргазм, но нельзя сымитировать любовь. То есть робот может запомнить все вздохи и все закатывания глаз. Вот.
Это понятно. Я понимаю, о чем вы говорите, но возможно, произойдет большой взрыв в отдельном каком-то компьютере, и искусственный интеллект станет интеллектом, настоящим интеллектом.
Так, значит, интеллектом, да. Интеллект у нас – это минора. Нет никаких проблем. Анализом компьютера овладели лучше и быстрее, чем синтезом. Сейчас все ведущие программисты мира, все ведущие фирмы бьются именно над синтезом, да? Как складывать информацию в единую, как из отдельных элементов сложить общую картину. Да. Это вторая функция мозга. У нас есть левополушарное логическое и правополушарное мышление, которое как бы образно. Но то, с чего я начал сегодняшнее занятие, я сказал, что есть два способа постижения, постижения мира. Это эмпирический и через расшифровку пророчества. Значит, научная или ненаучная фантастика – это хорошо. Вот, значит, ты надеешься как бы на то, что это будет еще следующий бум.
Я надеюсь, что этого не будет как раз.
Вот. Если пользоваться первым методом эмпирическим, то как бы нам остается только пожить и увидеть, получится, не получится. Вот. Если мы пользуемся вторым методом информации, если я правильно прочел текст, опять же, тут нет как бы стопроцентной гарантии, да? Похоже на правду. Если я правильно прочел текст, то тогда мы получаем то, что Тора нам отвечает на вопрос, где граница, которую не пересечет научно-технический прогресс. То есть на каком-то этапе, то есть боты смогут давать драшу, писать драшу, да? Но это не дойдет до сердца человека, это не заденет душу. Вот. В этом разница.
Символ веры.
Рави, можно вопрос?
Да, Эдвард, пожалуйста.
Доброе время суток. Значит, вопрос такой, а где, значит, начало, то есть все мироздание, оно, в принципе, создано для человека. То есть Всевышний создал, создает и будет продолжать создавать все для человека. Теперь, многие вещи, которые Всевышний создает для человека, могут использоваться для благословения и могут использоваться для проклятия, это мы знаем. И это наш выбор. И этот элемент никогда из нашей жизни не уйдет, потому что это изначальная задумка Всевышнего. То есть вот человек, вот все для него, и человеку надо выбирать вот это данное для него, он использует для блага или использует его для зла, и тогда, соответственно, он будет либо благословлен, либо будет проклят. Значит, это даже не вопрос, а это скорее комментарий. Я согласен с Дэниелом, то есть я не думаю, что... Позволит ли нам Всевышний перейти вот через этот, через границу недозволенную, где орудие, которое он нам позволил создавать, мы будем использовать для самоуничтожения. Вы понимаете, что я пытаюсь сказать? Это страшная вещь на самом деле. То есть есть надежда на шаббат, что хотя бы люди, соблюдающие шаббат, они вот 6 дней там будут рисковать здоровьем, а на 7-й день они все-таки у них не задумываются. Вот что, какой ваш взгляд на это?
Так, вы последней фразой много испортили в своем вопросе. Давайте начнем с того, что техника ни хорошая, ни плохая. То есть она может быть качественная или некачественная. Вот. Там решающее большее количество задач или меньше. Но задачи устанавливает человек. То есть будет там этот робот стрелять по там по безоружным, или он будет вынимать там людей из горящего дома, это зависит от того, кто дает ему установку. Есть у Айзека Азимова вот этот вот как-то кодекс, кажется.
Семь законов робототехники. Как раз фильм я
работал. Законы робототехники, да. Вот. Там как бы моральная система. То есть какие-то границы морали, которые человек установил для робота. Не научатся ли роботы это взламывать? Или самообучаться, как в том знаменитом рассказе, возможно, что научатся. Вот. Научатся ли они чувствовать душой, не различать запахи, а чувствовать. Вот. Это уже нет.
Эля, а вот можно сказать это как в продолжение того, что сказал Даниэль? Если вот продолжать вашу интерпретацию, которая мне очень понравилась, то там наступает кризис. В результате этого кризиса погибает человек. И в Торе часто так, один человек, он олицетворяет, ну, вообще как бы... или часть человечества, или там, человечество, или что-то, не предупреждает ли нас Тора, что может быть такой момент, когда это приведет к реальному кризису и к реальной проблеме, к такой вот маленькой катастрофе. Понимаете?
Хороший вопрос, что да, прекрасно сказать? Понимаю. Значит, я двое суток мучился этим вопросом, вот, потому что первая моя версия была по вот этой вот новой телеге, что это техногенная катастрофа.
Uh-huh. Вот.
Но у меня не укладывалось с текстом. Погиб только один, который подставил руки.
Он символизирует...
Не было землетрясения. Не было земли. Было 30 тысяч человек там. Вот. Значит, погиб один, который подставил руки.
А, я понимаю.
Не было мора, не было эпидемии, не было чего-то катастрофического. Это описывается в другом месте, в Шмуэль Алеф, когда Плештим захватили Ковчег Завета. И в каждом городе, куда его ставили, там часть людей просто умирала, а у остальных появлялись какие-то волдыри на коже. То есть, да, это сравнимо, там, не знаю, с облучением, биологическим оружием, химическим, бактериологическим. Вот. А тут погиб только один, Уза. То есть погиб тот, кто прикоснулся к этому. Опять же, это как бы традиционно мы, это близкий Давиду человек, и это чистый человек, и нету ни одного комментатора, который бы сказал, что он там был неправ, что он действовал с чистых побуждений, он боялся, что как бы Ковчег Завета упадет с телеги, и это будет... бы Хилуль Ашем, то есть он из чистых побуждений это делал, он прикоснулся и
это символизирует то, что человек, который будет пытаться предотвратить техногенную катастрофу, собой пожертвует. Что-нибудь такое. Ну, не знаю, это уже фантастика, но да, здорово.
Просто действительно, где же тот дедлайн, за который нельзя заходить? Где эта Вавилонская башня должна закончиться? Потому что мы каждый раз можем двигаться в сторону технического прогресса, как парабола, да, но она никогда, может, она и никогда и не прикоснется к оси ординат.
Да пусть движутся. Хорошо, что движутся. То есть высвобождается больше времени, сил, возможностей. Как бы, я думаю, что на следующем этапе развития техники, вот с следующим этапом развития техники, у нас не будет повышения цен на продукты. По крайней мере, да? Потому что их себестоимость будет дешевле, они будут падать в цене. Майя, что вы хотели?
Я вычитала где-то. Вот когда решается вопрос о том, может ли человек предугадать свое будущее.
Uh-huh.
И говорится о том, что Бог всегда дает варианты человеку. Но дело в том, что разница между Богом и человеком, человек живет в одном измерении, а Бог в нескольких. И поэтому, что бы человек ни делал, чего бы он ни хотел, он выбирает свой вариант, конечно. Но все равно конечное решение за Богом. И против этого никто не в состоянии что-либо сделать. Он живет в других измерениях. И то, что человек изобретает, оно Господь там уже изобретено.
Безусловно, то, что человек изобретает, Богу известно, и более совершенные модели тоже. Вот, и Бог, да, регулирует то, что изобретение там пойдет на разрушение там мироздания или не пойдет. Вот. Интересно, что на сегодняшний день даже Германия закрывает свои атомные реакторы, вот, и идет по пути того, что садится на российский газ. Казалось бы, атомная энергия, она гораздо дешевле. Вот. Она
чище.
Экологически чище. Вот. А тут сжигать углеводы, углеводороды, значит, тем не менее, закрывают атомное и переходят на газ и нефть опять. Значит, да, понятно, что Бог знает все, что человек как бы может изобрести. Вот. То, что я сегодня пытался, это пытался путем анализа текста Танаха понять, где та самая граница, где та стена, где конец этой Вавилонской башни, как сказал Даниил, вот, в которой человечество упрется, в которой развитие технологий упрется. Где то, что над техническое, неподвластное техническое. И здесь, если позволите, еще одну идею. Вот я поначалу, когда готовил субботнюю смс-ку, значит, вот зацепился за вот эти вот шесты в ковчеге, да? И а что такое, что такого, значит, в этих шестах? И я обратил, просто начал себе так как бы виртуально представлять. Значит, эти шесты, эти кольца, в которые продевались эти шесты, Вот если высота ковчега 80 сантиметров, асарат фахим, то кольцо находилось или 3 тефаха с третью сверху, или, соответственно, 6 2/3 снизу. То есть получается, что если мы берем, что такое 3 тефаха с третью, то вот это 3 кулака, еще там кусочек маленький, да? Вот, еще там толщина пальца. Это, в принципе, размер головы, высота головы. То есть получается, что когда несли ковчег на этих шестах, то получается, что голова несущего была где-то на уровне крышки, верхнего края крышки ковчега. Понятно, она не поднималась до того уровня, где крувим, да, но она была на верхнем, была на уровне верхнего края. Если предположить, что как бы из уважения вынули эти шесты и несли ковчег на плечах, то получается, что голова несущего на уровне нижнего края ковчега. Что символизирует голова? Тот самый интеллект, о котором мы сегодня так долго говорили. То есть получается, что Бог хочет, чтобы человек познавал божественное. Если голова у нас, голова несущего была на уровне верхнего края, она не поднималась над, но она доходила до верхнего края ковчега. И это совсем не тривиально, потому что тот же стол с хлебами. Вот. Там шесты были там в нижней трети примерно стола. Там, где рама опорная была, там были и шесты, а столы были достаточно высокие. То есть, да, Бог хочет, чтобы человек развивался, чтобы человек познавал и познавал божественное. Он не хочет, чтобы мы смотрели на это все иншалла, там, все от Бога, мир непонятен, все непознаваемо, как бы, нет, Бог хочет, чтобы мы познавали, вот, но где граница?
Раби, хочу для успокоения, хочу напомнить, что говорится о том, что Машех должен въехать в Иерусалим на осле. Не на автомобиле и не на самолете последнего поколения, не на корабле инопланетян, а на осле. Поэтому мы все-таки, я считаю, должны смотреть достаточно оптимистично на будущее, как вы говорите.
Значит, вы пытаетесь успокоить, а я как раз все наоборот. Значит, осел, на котором въедет Машиах, уже давно мудрецы поиграли с этим словом «хамор», и говорят, что «хамор» — это те же буквы, что и «хомер», материальность, материал, что не обязательно, что Машиах въедет именно на белом ослике. Там, я помню, в конце 90-х Рака передала там курьезное сообщение, что двое подрались на трассе, первой трассе, въезд в Иерусалим, центральный въезд со стороны Тель-Авива. Вот, подрались, кто из них въедет в Иерусалим на ослике. То есть было два претендента на Машиаха. Вот, скорее всего, что они оба попали в одну и ту же палату в результате. Вот, но идея того, что Машех едет на осле, что это хомер, что человек сможет таки да овладеть материальностью. Вот. И, безусловно, научно-технический прогресс по всем как бы, пониманиям – это часть процесса Машех. То есть, да, идет какое-то одухотворение и подчинение, проникновение в материю.
Да, но не страшно ли это? Вы все-таки, видите, получается так. Если я пытаюсь сказать что-то не очень оптимистичное, вы говорите оптимистично, и наоборот. Мы как бы оппонируем друг другу. Не получается ли так, что хорошего в том, что мы одухотворяем, скажем, бесконечно пытаемся найти, бесконечно пытаемся найти душу в материальном? Вот не совсем понятно. Тогда духовность, мы же потеряем духовность где-то по дороге. Ведь есть же определенный элемент или уровень материальности, который не надо одухотворять. Иначе, как Даниил говорит, мы рискуем. Мы просто потерялись.
Которые везде.
Мы уже потерялись, понимаете? Мы уже ищем спасение от этой материальности, от этой технологии, от этой компьютеризации. Мы же чувствуем, как она нас поглощает.
Знаете, Эдвард, вот я попробую рискну сходу ответить на ваш хороший вопрос так, как компьютер, как ни один бот ответить не сможет. Вкладывая душу во что-то, ты не теряешь душу, и она не становится меньше. Понимаете? То есть вкладывая душу в окружающую среду, во все, что нас окружает, душа меньше не становится.
Я считаю, что это огромный риск. Дело в том, что мы просто таким образом оправдываем бесконечную свою собственную компьютеризацию своей жизни, механизацию своей жизни, не знаю даже как сказать, повышение уровня технологии.
Технологизация.
Я думаю, что мы очень серьезно рискуем, пытаясь ее одухотворить, и просто таким образом находим себе оправдание в том, что мы слишком много времени и внимания уделяем этому по жизни.
Смотрите, но с другой стороны, мы можем лежать на диване, ничего не делать и представлять собой эту как-то квинтэссенцию духовности и, это, я не знаю чего, спокойствия и любви. А с другой стороны, мы можем в это самое время понаделать там на современном 3D-принтере протезов, вот, и вложить в это в свое сердце там и все, и так далее, или там разработать какую-нибудь рецептуру, и наделать вкусной еды там и так далее, и наша душа от этого станет больше, я так считаю.
Дело в том, что как у любой медали есть две стороны. Дело в том, что я, например, часто повторю фразу, что слава богу, например, люди не контролируют погоду. Хотя это уже тоже неправда. Слишком мало осталось в нашей жизни того, что мы не можем контролировать. Нам Всевышний дал слишком много в руки. И я считаю, что мы рискуем, если мы сами не остановимся. И как Рафаэль говорит, надо использовать свои собственные мозги. И разбирать, где правильно, где неправильно. Если мы не тормознем и не сделаем один шаг назад, и не посмотрим на ситуацию со стороны, мы рискуем. Рафаэль, вы меня слышите?
Да.
Вы сказали фразу, я не знаю, правильно я понял или нет, что уже вам тяжело найти раввина, которого вам интересно было бы слушать.
Не, ну такие все-таки есть. Я говорю, тяжело, но находятся.
Это же страшно. Это же страшно, что тяжело найти раввина. Сегодня раввинов в мире больше, чем их когда бы то ни было. И связь с этими раввинами нажатием кнопочки вы можете сразу, как говорится, послушать раввина в любой точке мира. И при этом мы говорим о том, что тяжело найти раввина, которого хотелось бы слушать. Это, на мой взгляд, это страшно.
А, Эдвард, но слава богу, Бог изобрел шаббат, и раз в неделю мы можем спокойно сделать шаг назад, или, может быть, это будет шаг вперед, и остановиться, и выключить все, и как бы вернуться туда, откуда мы все пришли.
Аминь.
Это все правильно, Даниэль, но дело в том, что давайте я вам совсем мрачную картину нарисую. Машиах въезжает на ослике, потому что это уже после катастрофы, да, и все. Сейчас, например, Бог нам очень хорошо показал, к чему приводят модификации, когда люди сами там модифицируют вирусы и так далее. Вы думаете, что не проводятся эксперименты по клонированию, по модификации этих живых существ, включая там человека? Они запрещены, да. Но, конечно, они проводятся, только тайным образом. И мы понятия не имеем, как скоро и к какой катастрофе это приведет. Вот, ну, Бог нам показал, это свалилось на голову совершенно неожиданно, но это очень закономерно, это совершенно нормально.
Ну, так может,
вы думаете, что Китай остановится?
Так может, нам стоит бояться не искусственного интеллекта и роботов, а того, что делают биологические объекты? Вирус, он не робот.
Вирус, правильно. Это то, что говорит Рафаэль тоже, что духовность должна всегда контролировать. Она должна, как сказал Бог, когда Нох, ну ладно, это все равно, как типа Бог сказал, что Яфет будет жить в шатрах Шема. Яфет – это весь, не только искусство, это же весь научно-технический прогресс. Но он должен контролироваться духовностью. А в нашем мире духовность не способна просто это контролировать. Попробуй проконтролировать Сороса или всех там этих мультимиллиардеров, которые делают, что хотят. Это невозможно.
Вот, в результате, спасибо, значит, в результате мы как раз и пришли к... потому что с чего мы сегодня и начали. Вот когда я говорил про наложение элементов Мишкана на ось времени, то мы как раз и подошли к тому, что главной ценностью становится духовность человека, чистота его души, его душевные настройки. Эдвард, то, что вы сказали, конечно, теоретически я согласен, но реально какой процент населения Земли занят в развитии технологий? Очень маленький. А все остальные потребители. А зачем живут все остальные? В чем смысл жизни? Вот. И на что эти достижения технологий? Вот эти вот там 95 или 9% будут использовать. И вот тут как бы мы опять возвращаемся к тому, что мир подошел к тому, что главной ценностью становится духовность. Вот, все. Спасибо.
Спасибо, Шавуатов!
Спасибо большое.
Я загрузил, а вы теперь думаете.
Загрузили.
Спасибо большое.